Глава вторая. Знакомство с Матильдой, любимой и Кей-Кей. На следующее утро Таппинс отправилась на поиски хорошо известной в округе личности, которую все знали под именем старого Исаака или, если кто-то помнил его официальное имя, мистера Бодликота. Исаак Бодликот был одной из местных достопримечательностей. Прежде всего, из-за его возраста, он говорил, что ему 90, правда, мало кто ему верил, и из-за его способности чинить всякие вещи. Если вы не могли дозвониться до водопроводчика, то шли к старине Исааку. Мистер Бодликот, хотя никто не знал, есть ли у него соответствующая квалификация на проведение ремонта, за долгие годы усвоил все о возможных поломках канализации, нагревателей воды, кранов и вдобавок различных электрических приборов. Его цены приятно отличались от цен, которые выставлял квалифицированный сантехник, а результаты работы удивляли своей эффективностью. Он был плотником, мог врезать замок, вешал картины, хотя иногда это получалось у него довольно криво, и разбирался в реликтовых пружинах старых кресел. Основным недостатком мистера Бодликота была его неискоренимая привычка постоянно рассказывать что-то во время работы. Отрицательный эффект от его болтовни усугублялся плохо подогнанными вставными челюстями. Его знания о тех, кто населял окрестности в прошлом, казались поистине бездонными. Правда, было не совсем понятно, насколько можно этим воспоминаниям доверять. Мистер Бодликот был не тем человеком, который был готов ограничивать себя при рассказе какой-нибудь любопытной истории из прошлого. И полеты его фантазии, которые он обычно называл потоком воспоминаний, выглядели, как правило, следующим образом. «Вы не поверите. Точно не поверите, если я расскажу вам действительно все, что знаю об этом дельце. Это точно. Понимаете, все считают, что все о нем знают, но они ошибаются. Точно ошибаются. Знаете, это все старшая сестра. Уж поверьте мне, казалась такой приятной девочкой». А на улике как раз напала собака мясника. Она проследила ее до дома. Да, только это был не ее собственный дом, как вы могли подумать. Ладно, могу рассказать еще больше. Там еще была старая миссис Аткинс. Никто не знал, что у нее в доме хранится револьвер. Никто, кроме меня. А я узнал, когда меня вызвали починить ее верзилу. Ведь именно так называют эти высокие шкафы. «Да, да. Так вот, верзила. Именно так. И она там была. Это в свои-то 75. И в ящике, я имею в виду ящик верзилы, который меня попросили починить, там было что-то с дверными петлями и с замком. Так вот, в ящике этого верзилы лежал револьвер. Он был завернут вместе с парой женских туфель третьего размера. Хотя, не уверен, может быть, и второго». Из белого шелка для таких крошечных ножек. Она сказала, что это были свадебные туфельки ее прабабки. Может быть. Правда, кто-то говорил, что она купила их в лавке древностей, но я этого не знаю. И вместе с ними был завернут револьвер. Вот так-то. Говорят, что его привез ее сын из Восточной Африки. Он охотился там на слонов или что-то вроде этого. А когда вернулся, то привез с собой револьвер. И знаете, что делала эта старая дама? Она садилась у окна своей гостиной и следила за улицей. А когда люди показывались на подъездной аллее, то брала револьвер и стреляла в них, но так, чтобы не попасть. Пугала их до смерти, и они убегали. Говорила, что не хочет, чтобы беспокоили ее птичек. Не думайте, она в жизни не убила ни одной птички, просто не хотела. А потом начались все эти истории с миссис Леттерби. Ее чуть не посадили за кражи в магазинах. Говорят, она делала все очень умно и при этом была богаче многих. Договариваясь с мистером Бодликотом о починке стеклянного светового люка в потолке ванной, Таппинс размышляла, не приведет ли подобный поток воспоминаний ее и Томми к обнаружению какого-нибудь клада или секрета, скрытых в их доме, о которых они даже не подозревают. Старина Исаак Бодликот не стал ломаться и согласился помочь новым жильцам дома. Для него в жизни самым большим удовольствием было встречать как можно больше новых людей. Появление в доме, где никто еще не слышал его потрясающих воспоминаний и мемуаров, было для него настоящим событием. Те, кто их хорошо знал, обычно не горели желанием выслушать их еще раз. Но вот новая аудитория. Такие встречи были всегда приятны. Кроме того, Исаак любил демонстрировать свои многочисленные умения, которые с удовольствием использовал на благо окружающего его общества. Поэтому он охотно начал беседу. «Счастье, что ваш муженек не порезался. Мог бы распороть себе физиономию. Да, действительно. Здесь на полу валяются еще осколки, хозяйка». «Я знаю», — ответила Таппинс, — «у нас просто не было времени. Со стеклом лучше не рисковать. Вы же знаете, что это такое». Крошечный кусочек может причинить вам массу хлопот, даже убить вас, ежели попадет вам в кровь. Помню, мисс Лавинию Шотокомп, вы не поверите. Мисс Шотокомп Таппинс совсем не интересовала. Она слышала, как о ней говорили, как о еще одной известной личности в округе. Ей было где-то между 70 и 80, и она была глуха и слепа. Мне кажется... Таппинс постаралась вклиниться в разговор до того, как начнутся воспоминания о Лавинии Шотокомп, что вы должны многое помнить о людях, которые здесь жили, и о тех необычных вещах, случавшихся с ними в прошлом. «Ну, знаете, я уже не так молод. Мне больше 85, ближе к 90. Правда, памятью меня Бог не обидел. Есть такие вещи, знаете ли, которые не забудешь никогда». Сколько бы времени ни прошло, но достаточно какой-нибудь мелочи, вы меня понимаете, чтобы все вспомнить. Вы не поверите тому, что я мог бы порассказать. «Просто потрясающе», — продолжила Таппинс, — «когда начинаешь думать о том, что вы знаете об этих удивительных людях». «Да уж, в людях нелегко разобраться. Иногда они совсем не такие, какими кажутся, и делают такие вещи, в которые трудно поверить». «Иногда они оказываются шпионами», — гнула свое Таппинс, — «или преступниками». Она с надеждой взглянула на своего собеседника. Старина Исаак наклонился и поднял осколок стекла. «Вот еще», — произнес он, — «как вам понравится, если такая штука вопьется вам в пятку?» Таппинс стала уже сомневаться, что починка стеклянной крыши сможет вызвать у старины Исаака поток воспоминаний о прошлом. Тогда она обратила его внимание на маленькую теплицу, притулившуюся рядом со стеной столовой, и попыталась переключить внимание мастера с осколков на целое стекло. «Лучше будет отремонтировать ее или же совсем разобрать?» Исаак с удовольствием занялся этой новой проблемой. Они спустились вниз, вышли из дома и пошли вокруг него, пока не уперлись в означенную конструкцию. «Так вы вот это имеете в виду?» Таппинс подтвердила, что именно это. «Кей-кей», — сказал Исаак. Таппинс посмотрела на него. «Эти две буквы алфавита, кей-кей, ничего для нее не значили. Что вы сказали?» «Кей-кей, именно так это назвали во времена старушки Лотти Джонс. Ах, вот как! А почему?» «Не знаю. Это было, наверное...» Это было название, которое они приберегали для подобных мест. Оно всегда было маленьким. В домах побольше обычно всегда есть нормальная оранжерея, в которой, знаете ли, растут папоротники в горшках. «Правильно», — согласилась Таппинс, легко вспомнив подобные вещи из своего детства. «Вот тогда это можно назвать зимним садом. А вот это старая миссис Лотти Джонс называла обычно Кей-Кей. А в ней были папоротники?» «Нет, это строение никогда не использовали как теплицу. В основном дети хранили в ней свои игрушки. Говоря об игрушках, я думаю, что они все еще там, если, конечно, их никто не вытащил. Видите, строение разваливается. Они только слегка подперли его с боков и немного подлатали крышу, но я не думаю, что его можно использовать. Обычно в него складывали сломанные игрушки, мебель и всякое такое. Вон, видите, там видна лошадь-качалка и любимая в самом дальнем углу». «А мы сможем попасть туда?» — спросила Таппинс, стараясь выбрать кусочек окна почище. «Там, наверное, есть масса любопытных вещей». «Вообще-то должен быть ключ», — заметил Исаак. «Он должен висеть на том же месте». «А где это то же место?» «За углом должен быть сарай». Они обогнули дом. Сооружение с трудом можно было назвать сараем. Исаак распахнул дверь, отодвинул в сторону остатки веток, отбросил несколько гнилых яблок и, приподняв старый коврик, висевший на стене, показал Таппинс 3 или 4 ржавых ключа, висевших на гвозде. «Это ключи Линдопа», — пояснил он. «Он был здесь предпоследним садовником. Вообще-то он был корзинщиком на покое, ни на что путное не годился. Если вы хотите заглянуть в Кей-Кей...» «Ну, конечно», — с надеждой произнесла Таппинс. «А как это пишется?» «Как пишется что?» «Я имею в виду Кей-Кей. Это что, просто две буквы?» «Нет, мне кажется, это что-то другое. Всегда думал, что это два иностранных слова. Мне кажется, что я помню Кей, а потом еще одно Кей. Кей-Кей. Почти как Кей-Кей». «Так они это произносили. Мне кажется, что это что-то японское». «Ах, вот как», — сказала Таппинс. «А здесь когда-нибудь жили японцы?» «Никогда в жизни. Нет. Здесь вообще не было иностранцев». Небольшое количество масла, появившегося в руках Исаака, произвело блестящий эффект на самый ржавый из ключей, который после того, как его вставили в скважину, повернулся и позволил открыть дверь. Таппинс и ее гид вошли внутрь. «Ну вот, смотрите». Казалось, что Исаак не испытывал никакой гордости от того, что располагалось внутри. «Ничего, кроме хлама, верно?» «Какая милая лошадка», — сказала Таппинс. «Это Макилд», — сказал Исаак. «Макилд?» — с сомнением переспросила Таппинс. «Ну да. Это какое-то женское имя. Она была какой-то королевой. Кто-то говорил мне, что так звали жену Вильгельма Завоевателя. Но я думаю, что это была шутка. Лошадка из Америки. Один из крестных привез для кого-то из детей». «Для кого-то?» «Ну, да, для кого-то из детей Бессингтонов. Они жили здесь еще раньше. Не знаю, по мне, так она немного испачкалась». Даже в этом почтенном возрасте Матильда выглядела совсем неплохо. По длине она почти не отличалась от любой настоящей живой лошади. От ее когда-то роскошной гривы осталось всего несколько волосков. Одно ухо было отломано, когда-то оно было серым. Расстояние между передними ногами лошади расширялось перед корпусом, а между задними — позади него. Хвост был еле виден. «Она не похожа ни на одну лошадь-качалку, которую я видела в своей жизни», — заинтересованно произнесла Таппинс. «Верно, правда?» — согласился Исаак. «Они все поднимаются и опускаются, вверх-вниз, от головы к хвосту. А это, она, как бы это сказать, скачет вперед. Сначала двигаются передние ноги, потом задние. Получается очень здорово. Сейчас попробую забраться на нее и показать». «Осторожнее», — попросила Таппинс. «Там могут быть гвозди или что-то еще, что может вас впиться, или вы упадете». «Да ладно. Я уже катался на Матильде. Было это 5 или 6 лет назад, но я все помню. Она все еще довольно крепкая, даже не собирается разваливаться». И неожиданным, каким-то акробатическим движением он взлетел на Матильду. Лошадь прыгнула вперед, а потом назад. «Видите, еще работает». «Действительно работает», — согласилась Таппинс. «Она им, то есть детям, знаете ли, очень нравилась. Мисс Дженни скакала на ней каждый день». «А кто такая эта мисс Дженни?» «Ну как же, она была самая старшая. Это ее крестный прислал лошадку. И любимую тоже», — добавил старик. Таппинс вопросительно посмотрела на него. Это слово никак не подходило для описания чего-либо, что сейчас находилось в Кей-Кей. Они так ее прозвали. Вон ту тележку в углу. Мисс Памела спускалась на ней с холма. Она вообще была очень серьезная, эта мисс Памела. Взбиралась с этой тележкой на самый верх, ставила ноги вон туда, там должны быть педали, но они не работают, и начинала спускаться вниз. А когда надо было тормозить, то делала это ногами. Правда, очень часто врезалась в араукарию. «Звучит не очень привлекательно», — заметила Таппинс. «Я имею в виду врезаться в араукарию». «Знаете, ей всегда удавалось остановиться в нескольких сантиметрах от нее. Очень уж она была серьезная, эта Памела. Могла заниматься этим часами. Однажды я наблюдал за ней часа 4 или 5. Я часто делал украшения из роз к Рождеству, розы и картадерия. Вот и наблюдал за ней, но никогда не говорил с ней, потому что ей это не нравилось. Она просто хотела заниматься тем, чем занималась, или тем, чем, как ей казалось, она занимается. «Чем ей казалось, что она занимается?» — переспросила Таппинс, которую мисс Памела стала интересовать гораздо больше, чем мисс Дженни. «Ну, я не знаю. Иногда она говорила, что она принцесса, которая от кого-то убегает, а иногда называла себя Мэри, королевой черт знает чего, то ли Ирландии, то ли Шотландии». «Мария Стюарт, королевой шотландцев», — предположила Таппинс. «Вот именно». Она то пряталась, то спасалась, а потом скрывалась в замке, называла его Лок. Что-то там еще. Только это не про замок, а про озеро. Вот так вот. Теперь понятно. Памела считала себя Марией, королевой шотландцев, которая пряталась от своих врагов. Вот именно. Говорила, что собирается в Англию, чтобы сдаться на милость королевы Елизаветы. Так она говорила, но я не слыхал, чтобы королева Елизавета была особо милосердна. «Что ж», — сказала Таппинс, пытаясь скрыть свое разочарование, — «я уверена, что все это очень интересно. Еще раз, как звали этих людей?»
«Листеры».
«Именно листеры, ваша милость. А вы когда-нибудь знали Мэри Джордан?»
«Я знаю, что вы имеете в виду».
«Нет, это было еще до меня». «Вы же имеете в виду немецкую шпионку, правильно?»
«Мне кажется, что все здесь о ней знают», — сказала Таппинс.
«Ну, конечно. Ее называли как-то типа Фраулейн или вроде того. Похоже на железную дорогу, правда?»
«Действительно похоже», — согласилась Таппинс.
Неожиданно Исаак расхохотался. Только жизнь у нее была не такая прямая, как рельса. Совсем не прямая. И он опять засмеялся.
«Отличная шутка», — подбодрила его Таппинс.
Смех старика повторился. «Вам давно пора задуматься о посадке овощей», — заговорил он. «Если хотите получить урожай бобов, то их пора сажать и уже готовиться к гороху. А как насчет раннего салата? Пальчики Тома, например. Прекрасный салат. Листья небольшие, но очень хрустящие».
«Думаю, что вы здесь много работаете как садовник. Я не имею в виду именно этот дом, но вообще всю округу».
«Ну да, я вообще занимаюсь всякой работой. Бываю практически во всех домах. Некоторые из садовников, которые в них работают, ни на что не годны, поэтому приходится время от времени помогать им. Слыхали, здесь однажды произошел несчастный случай, перепутали растения. Но это было еще до меня. Что-то насчет листьев на перстянке, правильно?» — сказала Таппинс.
«Ну вот, видите, и вы уже слыхали, это было очень давно. Несколько человек заболели, а один даже умер».
«Так я слыхал. Но мой старый приятель сказал мне, что все это ерунда».
«А я слышала, что умерла именно Фройлейн», — заметила Таппинс.
«Что?
Разве Фраулейн умерла?»
«Никогда об этом не слышал. Ну, может быть, я ошибаюсь», — согласилась миссис Беррисфорд.
«А что, если вы возьмете любимую, или как она там называется, и отнесете ее в то место, откуда девочка Памела начинала свой спуск с холма? Если только этот холм все еще на месте».
«Конечно, на месте. Куда он денется, как вы думаете? Он все еще покрыт травой, так что поосторожнее там».
«Не знаю, насколько проржавела эта любимая. Может быть, мне лучше сперва почистить ее?»
«Да нет, все в порядке», — ответила Таппинс. «А потом можете подумать о списке овощей, которые нам понадобятся».
«Хорошо, и постараюсь, чтобы шпинат и наперстянка не росли рядом друг с другом. Не хотелось бы, чтобы с вами что-то случилось сразу же после того, как вы переехали в новый дом. Отличное местечко, особенно если у вас есть немного денег на потратить».
«Большое вам спасибо», — сказала Таппинс.
«Я только взгляну, чтобы любимая не развалилась под вами. Она очень старая, но иногда старые вещи могут удивить. Вот совсем недавно мой двоюродный брат вытащил на свет Божий старый велосипед. Глядя на него, ни за что не поверишь, что он может ехать. На нем никто не катался. Лет 40. Так вот, чуть-чуть масла, и все в порядке. Просто не верится, что может сделать капелька масла.